Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Это «Радио Спутник», Евгений Майструк и Алексей Красильников у микрофона. Евгений, вас приветствую. И в эти минуты многие, кто интересуется международной политикой, вообще тем, что происходит на этом шарике, я имею в виду на этой планетке, очень многие интересуются, что же будет дальше в взаимоотношениях России и США, России и Запада. Украина тут же маячит. Дело в том, что около получаса назад посол США покинул здание российского МИД на Смоленской площади. Там Джон Салливан передал представителям России письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности и попросил не публиковать их. И сам сказал, и сам публиковать не буду.
Да, действительно, так и произошло. Не то чтобы Джон Салливан попросил, да, но хотя, может быть, он еще раз... Нет, может быть, он еще раз это озвучил, нам неизвестно, не сообщает. Может быть, он озвучил, когда приезжал на Смоленскую площадь, и я вас тоже прошу. Ну, вообще, это же, да, Белый дом изначально говорил. И НАТО говорили, что давайте не будем публиковать.
Я просто искренне сомневаюсь, что Салливан приезжал на Смоленскую площадь как частное лицо.
Да, да,
он, скорее всего, представлял тот самый Белый дом.
Итак, покинул Салливан здание на Смоленской площади, и в эти минуты начинается экстренная пресс-конференция генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Министр иностранных дел России ранее говорил о том, что Россия не опубликует ответ США по гарантиям безопасности, если такая просьба поступит. Собственно, вот такая просьба и поступила. А Вашингтон,
значит, говорит, мы тоже... По факту, как это сказать, что именно там было, в деталях не расскажут, но содержание, в общем, обязались рассказать. Ну, просто потому что, а как иначе?
Лавров сказал, что... И еще раз сегодня в МИДе сказали о том, что действительно публиковать не будут, но содержание до широкой общественности донесут. Итак, сейчас начинается пресс-конференция Столтенберга, генсека НАТО, и уже в эти минуты идет пресс-конференция Энтони Блинкена, госсекретаря США. И тоже большая часть, насколько я понимаю, будет посвящена как раз письменному ответу США на принципы гарантии безопасности, которые предложила Россия. Уже известно, что Блинкен сказал, что США не откажутся от принципа открытых дверей НАТО. Ну, вот так вот.
Никто в этом и не сомневался. Да, просто теперь этому получено официальное подтверждение на уровне бумаг, которые переданы.
Мы так понимаем. Да, потому что...
Честно, я с Салливаном не общался, правда, да. Но мне кажется, оно тебе там сформулировано
мне
прямо.
Мне тоже кажется, да. И сегодня же стало известно, ну, то есть вот на этой пресс-конференции Блинкен сообщил о поставке новой партии военной помощи на Украину. США, говорят, обсуждают с союзниками суровые шаги против России. Также планируют обсудить с Лавровым ответ США по гарантиям. То есть после того, как Салливан сегодня привез это письмо на Смоленскую площадь, Блинкен планирует еще, видимо, переговорить с Лавровым, насколько становится понятно из его слов, сказанных на пресс-конференции.
Американист и политолог Дмитрий Дробницкий с нами на связи. Дмитрий Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Сказали, что публиковать не будут, конечно же, ответ, да, детали. Но Блинкен о некоторых вещах все же сообщил на пресс-конференции, уже сказал. Подтвердил, что США передали письменный ответ. США на предложение России, ответ США, содержит предложение по областям, где Москва и Вашингтон могут найти точки соприкосновения. И ответ США на предложение России по безопасности содержит озабоченности Вашингтона и союзников действиями Москвы в этой сфере. Допустим, с их озабоченностями более-менее все понятно, но как вам кажется, то, что Москва и Вашингтон, по словам Блинкена, могут найти точки соприкосновения, ну, это такая ложка меда в бочке?
Меда.
Не знаю, что сказать, что здесь мед, что здесь бочка. Ну, давайте уж, как бы, так сказать, говорить серьезно. В общем, как и предполагалось, Соединенных Штатов ответа, так сказать, как любят говорить наши дипломаты, субстантивного нету. Ну, то есть, такого, чтобы прям вот мясо было, да, чтобы было что-то сесть и обсуждать. Прежде всего, нет, потому что в Вашингтоне нет, вот это самое главное, что нужно понимать, мы имеем дело не с монолитным сейчас Вашингтоном, а с Вашингтоном, разбитый, так сказать, на целый ряд там кланов и фракций, которые по-разному видят все развитие ситуации в среднесрочной перспективе уж точно. Вот, да, соответственно, в краткосрочной перспективе отсюда как бы вырастают, то есть вырастают все действия. Другое дело, что сейчас, конечно, для них, ну, самое вот подходящее было бы, так сказать, действием в условиях, когда у них целый ряд нерешенных там внутренних проблем между собой, да, это взять и попытаться еще поговорить. Собственно, что они и делают. Вот Блинкин уже сказал, что хотел бы обсудить с Сергеем Лавровым, так сказать, американский ответ на, так сказать. Мы же обсудили российское предложение, а вот теперь давайте американский ответ обсудим. Вот. Ну и единственное, на что как бы есть надежда, что все-таки во всем этом, так сказать, во всей этой бумажной работе есть хотя бы намек на то, что американцы, так сказать, посылают сигнал о готовности давать некие гарантии и готовности идти со своей стороны на деэскалацию, а не только требовать ее от России совершенно непонятным образом. Вот. Но у них это серьезно, существенным образом связано, с, конечно, с внутренней ситуацией.
Скажите, что, пожалуйста, а вот вы говорите намек. Мы вообще, кто-нибудь, кроме дипломатов, узнает о том, что этот намек был или предполагался? Потому что Псаки 23 числа же сказала, что обычно такие бумаги не публикуются и предназначены для пользования дипломатами. Ну, предположим, не публикуются. Но хотя бы скажите нам, до чего вы там договорились?
Ну, опять же, Сергей Лавров сказал, что мы, наверное, общественность заслуживает узнать хотя бы, так сказать, общую канву, так сказать, какой был ответ. Я думаю, что общая канва примерно такая и будет. Что мы договорились продолжить консультации. От себя, наверное, Лавров скажет, что мы в целом, конечно, американским ответом нельзя сказать, что довольны, в связи с чем Российская Федерация оставляет за собой право действовать с явочным порядком в том случае, если красные линии России будут пересечены. Что было и так понятно. Другое дело, что как бы намек, а я могу вам сказать, какой намек мог бы быть. Вот помните, так сказать, Обама разговаривал с Дмитрием Медведевым и забыл выключить микрофон. Вот, и он забыл выключить микрофон и, так сказать, там сказал, что вот я, дай-ка я переизберусь, и после выборов буду более, так сказать, flexible, более гибким.
Да? Ну вот в этой ситуации, раз уж вы о ней вспомнили, там непонятно, вряд ли Обама сам выключает себе микрофон. Там кто-то, непонятно, преднамеренно или нет, не выключил ему телефон. А вот Блинкин сказал уже, что в ответе США на предложение России есть позитивные вещи. Вот это меня удивляет больше, чем невыключенный телефон.
Невозможно сейчас сказать, что там есть только негативные вещи. Понимаете, еще раз, там так сказать нельзя даже Блинкину. Несмотря на то, что Блинкин здесь играет роль, так сказать, самого главного ястреба, несмотря на должность. Вот он по должности должен быть голубем, на самом деле ястреб. Но это уже там абсолютно все равно. Просто его надо на эту должность назначили. Он же не госсекретарь, он представитель Аспенской из группы стратегической. Это как бы целый мощный как бы внешнеполитический клан, который связан определенного рода бизнес-интересами, определенного рода, так сказать, лоббистскими группами и так далее. Они такую внешнюю политику проводят не только потому, что она по идее им нравится. Она им нравится потому что так, стоящие за ними люди их толкают на это дело.
Вот. И вот поэтому, смотрите, Блинкин уже не скрывает, что поставит опять, что они опять военную помощь окажут.
Это, так сказать, об оказании военной помощи, так сказать, в наших предложениях ничего не было сказано. Ага. Вот, поэтому, так сказать, ответная мера здесь, ну, может быть, вот она же не просто так прозвучала сегодня на заседании Госдумы, что, а давайте мы тогда тоже поставим военную помощь, значит, соответственно.
Дивились, давайте вот об этом как раз чуть-чуть подробнее высказал об этом глава фракции, высказался «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев. Сделать это необходимо. Сценарий на Украине напоминает возврат к нацизму и бандеровщине.
Да, руководство ведущей политической силы в России заявляет, что Москва не может бросить простых людей в ДНР и ЛНР на произвол киевского режима. При этом не скрывают, что украинские власти готовят агрессию в отношении двух республик. Ну, то есть ни в Донецке и с Луганском не скрывают, ни в Москве. Вот в Москве уже подтверждает, я так понимаю, Владимир Васильев в том числе.
Ну, да, и это, в общем, очевидный факт, да, то есть, на самом деле, по большому счету, я так думаю, что большинство населения России требовало даже более решительных мер, просто руководство страны сочло, что нужно действовать более дипломатично и осмотрительно, вот, и в этом смысле понятно, что большинство россиян, наверное, да, хотело бы, чтобы увидеть более активную помощь этим двум республикам и вообще более активную защиту, так сказать, наших соотечественников за всеми рубежами, особенно нашей страны, особенно в ближнем зарубежье. Вот. И такого рода, так сказать, ну, Это очевидное, так сказать, желание, да, и, скорее всего, такая помощь, я надеюсь, да, она будет наращиваться только в ближайшие...
А если, Дмитрий Ильич, прошу прощения, а если это дело вернуть вот в то, что мы упоминали только что, о том, как Соединенные Штаты и Россия друг другу требования гарантии мировой безопасности, напишут письма, пишут ответы, накапливаются вооруженные силы, есть поставки вооружения на Украину, и здесь вот, а давайте ЛНР, ДНР поддержим войсками или оружием?
Ну, смотрите, давайте все-таки отделим мухи от котлет. Ну, смотрите, все это вот наращивание вооруженных сил НАТО, так сказать, пока ведется следующим образом. Довольно незначительные силы перебрасываются из одной точки Европы в другую, там американские и неамериканские, да, вот, и при этом говорят, что мы можем при желании нарастить в 10 раз их численность. Мы видели, как НАТО перебрасывает там танковую бригаду через всю Европу. Длится это 3-4 недели. У них сейчас нет логистики, с которой они могли бы сейчас реально создать большую ударную группировку, стянуть со всей Европы, сделать ее...
Так именно к вашим этим словам тогда и очень хорошо ложится. Так зачем говорить, если это несущественно, зачем вот так вот фактически провоцировать на какие-то вещи, на политические, на экономические?
Смотрите, вот еще раз. Важно очень, значит, соответственно, сейчас для там, политически важно показывать Боинги с почти списанным военным оборудованием. Это политически важно. Одновременно с этим всем понятно, что несколько Боингов с этим вооружением абсолютно никак не усилит, скорее всего, армию, так сказать, Украины. При этом ясно, что если Россия примет решение о военной помощи ДНР и ЛНР, это будет вполне себе адекватным ответом уже на, так сказать, поставки вооружений. И, стало быть, это возникает дополнительная тема. Потому что до этого эта тема не обсуждалась. То, как натовские военные двигались вокруг Украины, они все-таки ни один, так сказать, солдат, кроме инструктора, на территорию Украины не зашел. Складывается ощущение, что вообще вокруг Украины строили санитарный кордон, что, так сказать, беженцы не ломанулись, так сказать, большой толпой, так сказать, там, в Европу, в случае чего.
Кстати, вот. Да. Кстати,
вот это вот, вполне... как, если посмотреть, куда двигались и как, в Румынию, Болгарию и так далее, то есть в Польшу, да, то можно более-менее понять, что, скорее всего, это некий санитарный кордон. Поэтому, так сказать, реально принимающих решения в Москве людей это не могло сильно озаботить. Вот что могло сильно озаботить, это планы более долгосрочные. Нельзя сказать, что они прям долгосрочные, но они более долгосрочные, чем вот такого рода мельтешение, так сказать, незначительными там подразделениями. Это, конечно, так сказать, размещение ядерного оружия, возможно, и размещение ударных комплексов и размещение значительных, так сказать, значительной инфраструктуры технической НАТО в непосредственной близости от России, а также попытки втянуть де юре или де факто Грузию и Украину в НАТО. Вот основная суть, как бы, требований, которые были опубликованы. Но дополнительно к этому совершенно очевидно, что речь не только и не столько о ракетах, речь идет о том, что Москва заявляет о том, что вот постсоветское пространство, за исключением, может быть, тех стран, которые уже вошли в НАТО, является зоной, на самом деле, интересов национальной безопасности России, является в определенной степени зоной ее национальных интересов, зоной ее влияния.
Вот Дмитрий Олегович, вынуждены прервать вас.
Это совершенно отдельный разговор.
Да. Вам спасибо огромное за подробный разбор ситуации. Дмитрий Дробницкий, американист и политолог, в эфире на радио «Спутник». Я бы единственное даже не то, чтобы уточнил, а так задался вопросом относительно того, ни один солдат не заходил на территорию Украины. Ну, учения же вроде были натовские. И военные все-таки чисто
речь
формально,
о том,
пусть и учения
о том, что...
приезжали.
Да-да, приезжали. Ну, я так понял, насколько я понял, не сказали, да. Не сказали, что, знаете, эти солдаты здесь и останутся.
Я просто к тому, что не было такого, что никто никак ни ногой не прыгал.
Да не, ну приезжали, конечно.
Давайте еще о последствиях поговорим. Просто дело в том, что все это дело сразу сказывается на любимом нашем курсе доллара, который реагирует на все, кроме хорошего.
Я думал, ты скажешь, на любимом нашем курсе рубля, Алексей. Рубль компенсировал 50 копеек после первых заявлений по ответу США России о гарантиях безопасности. Вот так Мосбиржа отреагировала. То есть позитивненько получается. Позитивненько. Но я смотрю, что биржи вообще нервные. Нервные биржи, а особенно валютные.
Мне очень нравится, когда и Соединенные Штаты, американские биржи тоже упоминают, там тоже скачок был в начале недели. Но я честно скажу, вот я, может быть, слишком в каком-то узком нишевом пузыре нахожусь информационном, но там писали, что биржа скачет из-за того, что футбол американский очень нервный. Там действительно были такие перепады.
Сейчас мы об этом еще поговорим, потому что, смотри, Белый дом посоветовал американцам покинуть Украину, вот. И в России вырос курс доллара. Да, понимаешь? Но меня что? Нефть дорожает.
И нефть дрожит. Но, как все, нам заявляют об этом уже несколько лет, курс рубля отвязан от нефти. Видимо, совсем не вовремя. А может быть и вовремя. Спросим. Виталий Калугин с нами на связи, эксперт по экономике и финансовым рынкам. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. А может быть, как-то привязать уже доллар к нефти?
Привязать, когда она растет, и отвязывать, когда она падает.
Ну, а что такое? Да, что она вечно падает? Я вам скажу, простите, наверное, не очень ловко, да, отвечаете за слова другого экономиста. Мы сегодня в эфире беседовали, как раз спрашивали о курсе доллара, и вот было одно из предложений вашего коллеги-экономиста сделать, знаете, российскую валюту конвертируемой. И тогда вот нас не будет сильно волновать вот этот вот курс доллара. Вопрос, который так мы и не выяснили, а как ее сделать конвертируемой? Могли бы уже сделать,
разве видимо. Она уже нет, свободно конвертируемая валюта? Вот я запомнил, с 90-х.
Это вопрос?
Да, ждем вопрос. Мы, если как запутались, расскажи нам, расскажите нам, да.
Я думаю, что этот вопрос, что называется, достаточно, как это сказать-то, решенный. Наша валюта вполне себе конвертирована. Любой, кто хочет, может прийти без всяких ограничений, покупать и продавать столько, сколько ему требуется.
Хорошо. А расскажите тогда, что же рубль такой нервный у нас? Белый дом посоветовал американцам покинуть Украину. Доллар взял и вырос до 80 рублей.
Ну, рубль не нервный. Нервный тот, кто хочет получить доллары за те рубли, которые у него есть. Ага. То есть, иначе говоря, пересечь границу в юрисдикцию, которая считается более надежной. То есть, нервным может быть человек. Сам по себе курс доллара не нервный. Поэтому людям потребовалось захеджировать свои риски, ну, в смысле застраховать свои риски от каких-то военных или геополитических проблем. И купили доллар, причем купили на тонком рынке. Если позволите, я поясню. Тонкий рынок – это когда малые объемы. В этом случае, условно говоря, одним миллиардом долларов можно рынок двинуть очень далеко в любую сторону.
Нефть дорожает на фоне публикации данных о динамике запасов энергоресурсов в США. И говорят, что все в порядке. Там увеличились они на 2,38 миллиона баррелей. И нефть дорожает.
Это много? Я не очень для Америки.
Я не очень понимаю. Смотри, запасы увеличились, так? Но цена тоже увеличилась.
Ну, это тоже вопрос.
Мои ваши комментарии, мнения, ремарки, может быть, шутки любые здесь уместны, потому что здесь мы не понимаем.
Я просто теряюсь, может быть, вы там между собой.
Нет, мы к вам обращаемся, потому что действительно непонятно.
Хорошо.
Запас вырос,
хорошо,
цена тоже пошла вверх.
Это действительно вещь достаточно труднообъяснимая, но я как спекулянт с 20-летним стажем могу сказать, что в данном случае, видимо, идет просто спекулятивная игра на возвышение нефти. То есть она растет уже, по-моему, с 28 декабря и выросла существенно, то есть без каких-то особых причин. Потому что таких триггеров нету, чтобы поднять ее на 90. Поэтому я думаю, что тут спекулянты не готовы воспринимать вот такие хорошие новости. Что уж тут причиной? Я давал комментарии много раз по этому поводу, но вот, к сожалению, вынужден признать, что это, скорее всего, спекулятивная игра. Либо, если уж в теорию заговора втягиваться, то это может быть отражение каких-то проблем с тем, что, как нам сегодня пообещал господин Блинкен, какие-то экспортные ограничения. То есть, иначе говоря, нефтяной эмбарго лайт, что называется. Может быть, это как-то дисконтирует, но как-то не очень убедительно. То есть, вот выбирайте, либо теорию заговора, либо спекулянтские игры.
Спекулянтские игры гораздо более похожи на правду. Значит так, то, что касается доллара, это в некоторой степени, и его курса в России, это в некоторой степени спекулянтские игры. То, что касается нефти, это тоже в некоторой степени спекулянтские игры. Правильно ли я вас понимаю? Потому что объективных причин ни в том, ни в другом случае, в общем-то,
нет.
Ну
да, видите, в чем дело. Сейчас вот буквально после того, как мы достигли, сколько, 2 часа назад, курса 80-41 в максимуме, доллар против рубля, вот сейчас я на мониторе вижу уже 79-25. То есть как взлетели на 1,5 рубля, так и опустились на 1,5 рубля. Рынок тонкий, я же говорю, то есть маленькими объемами его двигают.
А если посмотреть со вчера, с позавчера?
Ну, если говорить не позавчера, наверное, надо смотреть уж с 13 января, тогда, когда начались
за полторы-две. Да.
Но я считаю, что рубль переоценен, вернее, доллар переоценен. Я считаю, что оптимальный курс сейчас должен быть 74. Но это исключительно моя спекулянтская стратегия.
Ну, мы вам доверяем, и поэтому хотели бы уточнить у вас еще, что касается ситуации с... С «Северным потоком-2», да, с трубой. В Германии регулятор никак не может спрогнозировать, когда возобновит сертификацию «Северного потока-2». Она возобновится после завершения передачи основных активов немецкой дочерней компании, проверки полноты документации. Компания создала дочернюю компанию, потому что так следует поступать в связи с немецким законодательством. Ну вот теперь ждут, когда будут все документы переданы. Назвать конкретные сроки регулятор затрудняется. А мне кажется, они ждут, что там решат между собой Блинкен и Лавров, а может быть Путин с Байденом.
Вы знаете, я как раз с вами как раз согласен, потому что, наверное, когда бюрократические механизмы это позволяют, затягивать можно. Включая то, что они якобы собираются спрашивать официально об этом Украину. Вот как бы казалось, где Будина, а где в Киеве дядька, что называется. Поэтому это еще два месяца затягивания. Хотя, конечно, я прямо это связываю именно вот с политическими факторами, скажем так, очень грамотно заблокированными бюрократическими процедурами. Я считаю, что «Северный поток» они хотят дотянуть до лета, когда цены упадут в связи с летним периодом, с весенним периодом, когда зима кончится, и «Северным потоком» попытаться продавить долгосрочные контракты по более низким ценам.
Накануне нам говорили
о том... Да. Я хотел такой момент тащить, Евгений, я уж прошу прощения. Пожалуйста. А Германия как ретранслятор газа, что ли, ренаправлятор газа в Европу, не будет ли заинтересована в том, чтобы сейчас свои собственные какие-то договоренности с европейскими странами? Как раз сейчас, когда им-то газ нужнее. Потому что, ну, сейчас Украина транзитер, будет Германия транзитером, в конце концов.
Вы знаете, я думаю, что, учитывая, что 56%, если не ошибаюсь, газа Германия получает из России, продавить ее на подвешивание «Северного потока-2» оказалось возможно только прямой военной угрозой. Вот, собственно, если бы не этот фактор, я думаю, Германия, которая еще при госпоже Меркель активно продвигала этот поток, наверное, бы с этой бюрократией уже перестала бы возиться. Вот я как раз с этим связываю, что... Военная угроза заставляет Германию присоединиться, что называется, к давлению на Россию через «Северный поток-2». Ну, хотя, конечно, и экологическое новое правительство, там зеленые плюс, значит, разного рода защитники окружающей среды, наверное, тоже давят на этот момент, но, скорее всего, это второстепенно.
Ну и мы начинали с курса рубля, с цены нефти, вот этот вот такой блок. А скажите мне, вы сказали, что, по вашему мнению, доллар переоценен по отношению к рублю, с нефтью мы разобрались, что это спекулянты. А что касается газа, вот эти рекорды бесконечные, о которых мы неоднократно слышали и рассказывали. Ну, подождите, они не знают, когда они сертифицируют «Северный поток-2», но вместе с тем у них постоянно там что-то цены растут, и они им говорят, невыгодны европейцам, и вообще они за зеленую энергетику. Ну, тоже некоторые противоречия.
Да, да, это та ситуация, которую мы в России называем «разбомбить Воронеж». Да будет благословен этот город, соответственно. Они точно так же стреляют себе в ногу, потому что затягивая сертификации «Северного потока-2», обе нитки которого, насколько я понимаю, уже заполнены газом и стоит только открыть задвижку, они поддерживают цены вместо там, $400 за 1000 кубов на уровне 1000-1100. Хотя, конечно, они, как люди, которые могут печатать свою собственную валюту, сейчас активно дотируют домохозяйство и закрывают глаза на то, что разоряются некоторые энергокомпании или производители удобрений. Ну, это, скажем так, такие издержки, на которые, видимо, они готовы пойти, лишь бы вытащить из «Газпрома» более выгодные цены по следующему сезону.
А внутренними проблемами это не чревато? Ну, условно, или сейчас вот как избрались в Бундестаг, сформировали правительство и там несколько лет не горит.
Чревато. Но мне кажется, тактические соображения превзошли стратегические. Понятное дело, что эти энергетические цены в следующем году провалятся в потребительскую инфляцию, и вот 5,5% по прошлому году потребительская инфляция у них, скорее всего, будет и в следующем году благодаря тому, что энергетические цены будут через товары, через промышленные товары транслироваться на полки магазинов. Но я думаю, что они найдут, чем убедить массового потребителя.
Ага. Можно ли?
Хотя, конечно, политически это, ну, я не знаю, сезон политических выборов прошел, я так понимаю, вот, полет у них впереди.
Можно тогда уже приниматься за работу. В завершение, расскажите мне, пожалуйста, а в Германии, в той же, не во всем Евросоюзе, а в Германии, вот по вашему мнению, давно хочу выяснить, есть какой-то выгодоприобретатель от высокой цены на газ все-таки?
Есть. Кто? Это те компании, которые имеют долгосрочные контракты с «Газпромом». Они получают газ по бросовой цене, там по 250, по 270 долларов за 1000 кубов. И перепродавая на спот-рынке по 1000, по 1100. Да, ну, это не излишески, это та суперприбыль,
за которую можно, можно и не отчитаться перед своим непосредственным клиентом.
Виталий, капиталист.
Куда не деваемся, везде спекуляция, что на долларах, что на нефть, что на газ. Спасибо вам огромное за любопытный взгляд на ситуацию. Эксперт по экономике и финансовым рынкам Виталий Калугин в эфире «Радио Спутник».
Кардиограмма дня на радио «Спутник».